Здравствуйте! С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я пересказываю вам самые актуальные и важные сетевые дискуссии. Если Роскомнадзор вдруг заблокирует вам все соцсети, слушайте цитаты, и вы узнаете все, что там в последнее время обсуждали. Тема этого выпуска – то, как Навальный описал свою колонию, и то, как президент Соединенных Штатов охарактеризовал российского президента. В начале недели, наконец, нашелся Алексей Навальный. Несколько дней никто не знал, где он находится. Адвокаты сообщали, что его увезли из СИЗО, но куда именно, было неизвестно. Наконец подтвердилось то, что многие предполагали с самого начала. Навального этапировали в колонии в городе Покров Владимирской области. Журналисты направили туда денежный перевод на его имя, и он дошел до адресата. А немного позже на связь вышел и сам Навальный. В его инстаграме появился пост, который ему, видимо, удалось каким-то образом передать. Начинается он со слов: «Три вещи не перестают меня удивлять. Звездное небо над нами, категорический императив внутри нас и изумительное ощущение, когда проводишь ладонью по своей свежевыбритой голове». Колонию Навальный описывает как концлагерь.
Всем привет из сектора усиленного контроля А. Вынужден признать, что российская тюремная система смогла меня удивить. Не представлял, что можно устроить настоящий концлагерь в 100 километрах от Москвы. Никакого насилия и даже намека на него я пока не видел, хотя по напряженным позам осужденных, стоявших на вытяжку и боящихся лишний раз повернуть голову, я легко верю многочисленным историям о том, что здесь, в ВК-2 Покров, совсем недавно людей до полусмерти забивали деревянными молотками. Сейчас методы сменились, и, честно скажу, я даже не припомню места, где все разговаривают настолько вежливо и в каком-то смысле приветливо. Я так себе и называю свой новый дом – наш дружелюбный концлагерь. Видеокамеры везде, за всеми наблюдают и при малейших нарушениях составляют рапорт. Мне кажется, кто-то наверху прочитал 1984 Оруэлла и сказал: «Ага, прикольно, давайте сделаем такое. Воспитание через расчеловечивание. Но если относиться ко всему с юмором, то жить можно».
Отсутствие физического насилия с лихвой компенсируется насилием психологическим. Например, по словам Навального, ночью его каждый час будет, чтобы убедиться, что он на месте, из-за того, что его поставили на профилактический учет, как склонного к побегу. Колония в Покрове знаменита тем, что туда сажают политических узников и делают все, чтобы отбить у них охоту протестовать против режима. О том, что там происходит, рассказывал на YouTube-канале «Навальный Лайв» активист Константин Котов, который попал туда по Дадинской статье и провел там почти полтора года.
Хотя колония общего режима, на самом деле, она вполне себе очень жесткого. То есть там с первых минут, когда ты там оказываешься, ты вот попадаешь в эти порядки. Тебя бреют нагло, тебе дают руки метлу, которую ты метешь на видеокамеру, говоришь, что не поддерживаешь рабские порядки. И дальше начинается твоя жизнь в лагере с карантинного отряда. Ты с 6 утра до 10 вечера вынужден заниматься тем, что тебе скажут. Причем тебе говорят не сотрудники, а актив. Это осужденные, которые сотрудничают с администрацией. То есть ты заправляешь кровати целый день, ты стоишь на плацу, учишь свой доклад, громко здороваешься. Вот пока ты находишься в карантине, ты вот занимаешься вот этим всем мероприятиями. Свободного времени у тебя практически нет, то есть вообще нет. Тебе не дают ни писать письма, ни читать книгу. Ты вот живешь вот в постоянном таком режиме, постоянно беготни, постоянного стресса, постоянного давления.
То, как Навальный держится, вызывает у многих искреннее восхищение. Александр Шмелев.
Навальный, конечно, очень крутой. Удивительно точно выбирает правильное отношение к происходящему вокруг тебя запредельному безумию диктатуры. Твердый и несгибаемый, но вместе с тем с постоянным юмором и спокойствием. Просто вот буквально детям в школе показывай пост за постом, как примеры, на которых надо учиться, как относиться к жизни.
Владимир Швецов.
Алексей Анатольевич оказался человеком редкого мужества, по крайней мере, я бы так не смог. Не могу понять в этой связи, откуда столько ненависти к этому человеку у многих неглупых, на первый взгляд, соотечественников.
Максим Шевченко на своем YouTube-канале выражает надежду, что Навальный напишет книгу об этом опыте.
Я для себя так обозначил. Навальный начал уже писать свой архипелаг ПУЛАГ. Мне кажется, это, наверное, достаточно важная инициатива, потому что, безусловно, Алексей демонстрирует невероятное такое чувство достоинства, силы духа и, в общем, показывает всячески, что он не собирается ломаться. И власть, может, еще пока не получила нового Солженицына или Шаламова. Для этого надо все-таки написать книгу. Но, безусловно, власть в лице Алексея имеет дело с серьезной проблемой.
Но хотя пост Навального написан в его привычном ироническом стиле, менее страшным он от этого не становится. Леонид Волков.
Алексей может с юмором даже про концлагеря написать. Но только не забывайте, что концлагерь от этого не перестает быть концлагерем.
Кирилл Шулика.
На самом деле Навального будут ломать. Пальцем не тронут, но вот строго в рамках закона раз в час ночью будут будить. И так каждый день 2 года. Ну то есть купить не смогли, отравить не смогли, заставить эмигрировать не смогли, теперь будут ломать по старым добрым лекалам ГУЛАГа. Появится ли кто-нибудь вместо Навального? Да, власть обязательно слепит какого-нибудь мурзилку типа Валерия Соловья. Но всем будет понятно, что это мурзилка, поэтому проект нарисует для освоения бюджета. Второй Навальный не появится. Не так много в России людей, которые обладают лидерскими качествами и харизмой, но при этом готовы быть отравленными и сидеть в тюрьме. Собственно, расправа над Навальным поэтому столь демонстративная.
Но даже тем, кто не хочет иметь дело с политикой, стоит помнить, что они тоже могут попасть в жернова российской тюремной машины, напоминает Майкл Накин на своем YouTube-канале.
Такое послание, которое даже тяжело читать. То есть мы видим, что над человеком буквально издеваются. Да, это лучше, чем, наверное, насилие и пытки, хотя это насилие ментальное. И самое страшное, по крайней мере для тех, кто вечно говорит себе, да я вне политики, меня все это не интересует, мне не важно, кто такой Навальный, не интересует меня и судебная система, тюрьмы и все прочее. Любой из этих людей может совершенно непредсказуемо оказаться в этих местах лишения свободы. И даже дальше, чем за 100 километров от Москвы. И каждый из нас может, потому что не существует правовой системы, потому что есть силовики, которые буквально принадлежат другой касте и могут посадить вас в любой момент.
При этом никакие законы силовикам не указ, пишет соратник Навального Владимир Милов.
Напомню, что Навальный даже по своей фабрикованной статье не должен содержаться в такой колонии. Для него предусмотрена колония поселения с совершенно другим режимом. Тотальное беззаконие во всем и личная ответочка от Путина.
Пока Навальный сидит в колонии, его региональные штабы полным ходом готовятся к осенним выборам и ведут кампанию в поддержку проекта «Умное голосование», который, кстати, спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал проектом западных спецслужб. Стратегию соратников Алексея комментирует на телеканале «Дождь» политолог Аббас Галямов.
Сейчас главная задача, которая стоит перед Навальным и перед его соратниками, это сделать так, чтобы он не исчез из актуальной повестки, чтобы он там присутствовал как можно чаще, потому что для современного политического процесса, который, знаете, перегружен большим количеством информационных поводов, большим количеством смыслов, каждый день что-то новое возникает, то для него в высшей степени характерно вот это, то, что описывается народной формулой «с глаз долой, из сердца вон». То есть такая угроза есть, да, и несмотря на то, что в целом стратегически посадка Навального дает Навальному шанс приобрести новое качество и выйти, в конце концов, из схватки победителем, этот результат не предопределен. То есть, я говорю, он дает шанс, да, но это вовсе не гарантированно. Может так получиться, что Навальный может быть забыт. Это тоже исключать нельзя.
Провластные блогеры тем временем начали убеждать читателей, что о Навальном уже забыли. Илья Ремеслов.
Вы заметили, как все затихло, как будто и не было Алексея Анатольевича? Все живут своей жизнью, о мощном политике напоминают лишь в скукореке сотни полудохлых навальнистов в Твиттере. Казаться и быть крупным политиком, увы, не одно и то же. Выяснилось по итогу, что Навальный никто и звать его никак. Вместо мощного лидера Навального остался обычный законопослушный зэк.
Но тут они, конечно, выдают желаемое за действительное. К Навальному приковано самое пристальное внимание, в том числе на международном уровне. Совсем из информационного поля он не исчезнет хотя бы потому, что ему предстоит время от времени появляться в судах, которые будут проходить по его многочисленным делам, отмечает на «Эхе Москвы» Екатерина Шульман.
В общем, есть у нас теперь, так сказать, наш главный политический заключенный номер один, и я думаю, что и дальше все, что будет с ним происходить, будет предметом внимания не только внутри страны, но и за ее пределами. А с точки зрения информационных поводов, ну, опять же, мы надеемся, что у нас не будет информационных поводов, случилось что-то плохое, но будут многочисленные апелляционные, кассационные и иные инстанции, в которых он будет принимать участие, видимо, по видеосвязи.
Неизвестно, сможет ли Навальный и дальше передавать на волю посты для соцсетей, но с волей ему писать можно и нужно, самой обычной почтой. На странице политика в Фейсбуке опубликован адрес, по которому это можно сделать. У него наверняка не будет возможности отвечать, но письма – это единственное, чем его можно хоть немного поддержать. вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я рассказываю вам о самом интересном, что обсуждали на днях в сети. В продолжении выпуска речь пойдет о заочном диалоге Байдена и Путина. Вернемся через минуту. Не переключайтесь.
Привет, меня зовут Катя Филиппович, и я представляю вам подкаст о главных событиях на Северном Кавказе за неделю. В подкасте «Кавказ Реалии» мы расскажем, чем живет и как меняется самый многонациональный регион России. Незаконные преследования, пытки и похищения, споры вокруг религии и истории.
Я, будучи мусульманин, автоматически перекрестился.
Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
Президент США Джо Байден в интервью ABC ответил утвердительно на вопрос, считает ли он, что Владимир Путин – убийца. Прозвучало это так, что в сети еще некоторое время спорили, не засомневался ли Байден и действительно ли он имел в виду именно то, что сказал.
You know Vladimir Putin, you think he's a killer?
Mm-hmm. I do.
So what price must he pay?
The price he's going to pay, well, you'll see shortly.
Но позже Байден уточнил, что поняли его правильно, и о сказанном он не сожалеет. Многие комментаторы в этом с самого начала не сомневались. Артемий Троицкий.
Непростое признание для человека президентского статуса. Тем дороже оно стоит.
Рустам Адагамов.
Байден крутой мужик, не стал крутить вокруг да около, а сказал все напрямую, без обиняков.
Многим показалось, что эта реплика Байдена сигнализирует о начале новой холодной войны с Западом. Николай Руденский.
Кажется, 20 лет спустя ответ на вопрос Запада «Who is Mr. Putin?» наконец найден.
Константин Эггерт.
Короче, вместо перезагрузки опять случилась перегрузка.
В Твиттере издевательски вспоминают твит Маргариты Симоньян, написанный в день, когда на выборах США победил Дональд Трамп. Твиттер «Князь Подмышкин».
Хочу сегодня проехаться по Москве с американским флагом в окне машины. Если найду флаг, присоединяйтесь, они сегодня заслужили.
А Дмитрий Низовцев вспоминает расследование отравления Навального.
«Байден, я позвонил убийце, он признался».
Дмитрий Колезев в стриме на своем YouTube-канале предсказывает России международную изоляцию.
Эта реплика Байдена, она грозится перевести Владимира Путина в совершенно другой статус. В такой статус, в котором, например, находился Муаммар Каддафи или Саддам Хусейн, которые были практически заклеймены Соединенными Штатами как международные террористы. Здесь речь о терроризме не идет, здесь речь про какое-то личное качество, не про государственные преступления даже или не про какие-то глобальные действия, а именно про то, что можно по-русски сказать словом «душегуб». И все-таки этот эпитет, эта ремарка, она грозит Путину усилением изоляции, когда, пожалуй, его собеседниками останутся Александр Лукашенко, может быть, президент Казахстана, если повезет, и еще довольно ограниченное количество мировых лидеров.
Согласна с этой оценкой ситуации Евгения Альбац.
Смешно читать, что Джо Байден, который более 30 лет возглавлял Международный комитет Сената, случайно, просто слетело с языка, ответил «да» на вопрос «Путин убийца?». Убеждена, что это продуманная характеристика, которая оставляет Путина и его окружение в вакууме. Теперь любой государственный деятель, любой бизнесмен, политик, журналист дважды подумает, прежде чем пожмет руку Путину или решится иметь с ним дело. Это не вопрос «нравится, не нравится». Больше нельзя делать вид, что, дескать, да, автократ, но человек приятный и полезный, а русские сами не хотят демократии. Байден, по сути, сделал то, что сделал Рейган 40 лет назад, назвав СССР «империей зла». Это страшнее любых санкций. Кстати, тогда в СССР никому из нас и не приходило в голову обижаться на Рейгана. Строго наоборот. Он первый, отбросив в сторону реалполитик, назвал СССР тем, чем тот режим был прежде всего для своих граждан, а потом уже и для всего мира. В этом смысле и Байден оказал жителям России услугу, назвав вещи своими именами.
Изоляция будет продолжаться, пока в стране не сменится власть, считает Борис Кагарлицкий.
Руководство США упорно пытается дать понять российским элитам, что претензии у Вашингтона не к системе, не к политике, проводимой в нашей стране, а именно к Путину. Избавившись от одного человека, можно начать налаживать связи. Но пока эту персону не сдадут, ничего не получится. И опять же, тут дело не в личности Путина и не в его политике, а в том, что созданный пропагандой на Западе образ уже невозможно отмыть или исправить. Любой политик, пытающийся общаться общаться с обитателем бункера, теряют поддержку собственного электората. Американские и европейские начальники терпеливо втолковывают нашим олигархам: «Из-за Путина мы не можем с вами вести дела». А наши олигархи давно уже все поняли, но сделать ничего не могут. И не только потому, что боятся Путина. Они не доверяют друг другу, боятся перемен и понимают, что, начав реальный транзит власти, могут не удержать контроль. Легко американцам говорить, а здесь-то все и так на волоске висит.
У российского официоза этот фрагмент интервью вызвал резкий приступ ненависти к Байдену, которого тут же начали обвинять в неадекватности, совершенно не стесняясь в выражениях. Член правительства Андрей Турчак, тот самый, чью причастность к избиению журналиста Олега Кашина до сих пор так и не расследовали, заявил, что Байден страдает от деменции.
Байден – это просто триумф политического маразма Соединенных Штатов и возрастной деменции их руководителя. Это крайняя степень агрессии, вызванная бессилием. Мы побеждаем пандемию, наша вакцина лучшая в мире, они только планируют. У нас межнациональный мир, а у них массово ботинки целуют.
Деградация обвинил администрацию США и депутат Сергей Миронов.
Совершенно неподобающее и неадекватное заявление Байдена про Путина говорит о полной деградации американского руководства. И при этом они хотят работать с Россией там, где это выгодно США. Так не получится, господа русофобы. Вопрос, нужны ли нам теперь дипотношения с Вашингтоном?
В Твиттере тем временем шутили по поводу того, как мог бы отреагировать на слова Байдена Путин. Твиттер, Вашингтонский обком.
Путин подал на Байдена в бабушкинский суд иск о клевете.
Твиттер, президент Раиси.
Песков о высказывании Байдена. Неправда. Убийца Ротенберг.
Твиттер, профессор Талк.
Следственный комитет РФ заявил, что возбудил уголовное дело в отношении Джозефа Р. Байдена по статье 319 Уголовного кодекса РФ «Публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей».
Ответ Путина оказался в каком-то смысле еще смешнее, чем думали блогеры. Во-первых, президент совершенно в стиле советских газет заявил, что зато в США притесняют афроамериканцев. Во-вторых, пожелал Байдену, чтобы он был здоров. А в-третьих, вспомнил одну детскую присказку.
Что бы я ему ответил? Я бы сказал ему: будьте здоровы. Я желаю ему здоровья. Говорю это без иронии, без шуток. И вот, вы знаете, я вспоминаю, в детстве мы во дворе, когда спорили друг с другом, мы говорили так: кто как обзывается, тот так и называется. И это не случайно, это не просто детская поговорочка и шутка. Смысл очень глубокий в этом, психологический. Мы всегда в другом человеке видим свои собственные качества и думаем, что он такой же, как и мы. И из этого исходя оцениваем его действия и даем оценку вообще.
Комментаторы пытаются понять, что Путин хотел всем этим сказать. Григорий Голосов.
Не очень хорошо, когда внешней, да и всей политикой ядерной державы заведует человек, до старости лет переживающий какие-то эмоции и впечатления из дворового детства в послевоенном Ленинграде. Обижали так, что до сих пор горько, это понятно. Но не повод настолько увлекаться, чтобы произносить слова, которые во всем мире поймут просто как «ты сам убийца». Если хотел это сказать, то лучше было прямо, но беда-то в том, что, кажется, не хотел, просто само вышло, из глубин подсознания, по первому импульсу, хотя не могу исключить, что какие-то советники по пиару одобрили. Окей, Владимир Владимирович.
Роман Попков.
То есть, когда Путин называл украинское правительство хунтой, когда его пропаганда называла украинских силовиков фашистами, как бы имел место взгляд в зеркало и перекладывание на других своих проблем?
Иван Яковина на своем YouTube-канале предполагает, что такой шуточный ответ свидетельствует о слабом положении Путина. По его мнению, российский лидер не привык к ситуациям, в которых инициативу проявляет не он.
Ну что, друзья мои, Путин решил тут отшутиться, это совершенно очевидно. Он опасается идти на обострение отношений и конфронтации с Джозефом Байденом, потому что в этот раз он явно чувствует себя очень неуверенно. Дело в том, что ранее всегда он диктовал повестку дня, он шел на обострение отношений с Западом, всегда он начинал первым, Запад только реагировал на какие-то его все более дикие и странные шаги. То есть, ну, постоянно Владимир Путин то войну начнет, то кого-нибудь новичком отравят, то кого-нибудь застрелят в Германии, то еще что-нибудь из этой серии, а слабый, вялый, нежный Запад в ужасе закрывал глаза руками и говорил: боже, мы не хотим это видеть, давайте как-нибудь умиротворим Владимира Путина. И вот сейчас Запад отреагировал совсем иначе, чем обычно.
Некоторым комментаторам показалось зловещим пожелание здоровья. Михаил Ходорковский.
Будьте здоровы от того, кого Байден прямо назвал киллером. Звучит опасненько.
Ольга Маховская.
Иногда пожелание здоровья звучит как «чтоб ты сдох», но на английский это не переводится.
На следующий день Байден споткнулся и даже упал на трапе, когда поднимался в самолет. Попробуй после этого не верить в суеверия. Хотя Алексей Пивоваров в своей YouTube-программе «Редакция Ньюс» утверждает, что слова в перепалке Путина и Байдена в общем ничего особенного не значат.
Обратив все в шутку, Путин избрал, я думаю, выгодную тактику, потому что при всем грозном звучании слова в российско-американских отношениях не влияют практически ни на что. Недаром в ответ на следующий вопрос, как Путин ответит за это, Байден пустился в рассуждение, каким правильным было решение договориться с Путиным по СНВ. Гораздо любопытнее, что в ответ Путин предложил Байдену переговоры в прямом эфире, то есть, по сути дела, дебаты. Ровно тот формат, в котором внутри России Путин за 21 год у власти не участвовал ни разу. Получается, просто не было достойного оппонента, как выразился однажды сам Путин после смерти Махатмы Ганди, и поговорить не с кем. Вот, кажется, нашлось с кем, но теперь слился уже Байден. Жаль, что Джо так поступил. Представляете, какая была бы дискуссия, какие контраргументы. Я бы лично обязательно использовал ябеду-корябеду, жадину-говядину, а также кошка сдохла, хвост облез, кто промолвит, тот и съест.
У блогеров в запасе нашлось еще много интересных аргументов. Михаил Крутихин.
Вспомнили детство? Кто так обзывается, тот сам так называется. Ни в склад, ни в лад подлежи корове зад. Я лизал через стекло, а тебе все в рот текло. Ни в складушке, ни в ладушке, прямо Вовке по макушке. Как там дальше-то?
Марина Молчанова.
Путин ответил Байдену детсадовской присказкой, потому что у него закончились цитаты из старых советских фильмов.
Кстати, зря Байден не предложил Путину подискутировать вместо этого с реальным политическим оппонентом, считает Григорий Юдин.
Предложить дебаты – это хороший ход. И правильный ответ на него, конечно, почему бы тебе для начала не подискутировать публично с Алексеем Навальным? Когда ты в последний раз спорил с кем-нибудь из своих политических оппонентов? Я вон сначала со всей партией спорил, потом с Трампом два раза. А ты сразу в финал хочешь?
Многие предполагают, что главным ответом Путина на слова Байдена станет усиление репрессий в отношении российских граждан. Игорь Глебов.
В Кремле возмущены заявлением Джо Байдена и обязательно отомстят за него. Всем россиянам.
В этом уверена и Татьяна Фельгенгауэр. На YouTube-канале МБХ Медиа она напоминает, что Россию ждут еще и санкции, и тогда Воронежу точно не поздоровится.
Конечно, можно надеяться на то, что конкретно в этом случае Путин решит ударить по оставшимся совместным интересам США и России. И это будет что-то связанное с Сирией или, скажем, с Афганистаном. Но в любом случае отношения двух стран будут ухудшаться, ухудшаться, еще раз ухудшаться. Особенно если вспомнить, что отдельная болезненная для США тема – это вмешательство в их выборы. Об этом Байден тоже говорил в интервью ABC и пообещал, что Владимир Путин скоро заплатит за это. Ну, не знаю, кто там за что заплатит, но вот фондовые рынки отреагировали быстро, как и курсы валют. Так что даже если вы в бункере и отказываетесь признавать, что конфликт двух президентов вас как-то касается, вынуждены разочаровать. Расхлебывать-то придется всем. И это еще в полную мощь не развернули санкции США в связи с отравлением Алексея Навального. Так что никакого повода для оптимизма у нас, боюсь, нет.
Пока что такое ощущение, что в Воронеж съехалась вся оставшаяся на воле российская оппозиция. Под конец прошедшей недели власти усилили давление. События перечисляет Дмитрий Гудков.
В редакции МБХ «Медиа» – кража, то есть обыски. В офисе «Открытая Россия» – кража, то есть обыски. В Хабаровске – дадинское уголовное дело на координатора штаба Навального Алексея Ворсина. Он собирался на выборы, его избили. Попутно схвачено еще 5 человек-свидетелей. Кому-то выломали дверь, кого-то будут судить и штрафовать, кого-то тоже избили. В Москве схвачен мундеп Сергей Цукасов. Конституционный суд как раз вынес решение о незаконности его отстранения от выборов в 2019 году. Также схвачена мундеп Галина Фильченко, видимо, в связи с подготовкой съезда Ассоциации независимых депутатов. В Ингушетии в тяжелом состоянии в больнице Амир Газдиев. Новый фигурант ингушского дела. Он пытался сбежать от силовиков, упал на арматуру. Теперь врачи борются за его жизнь, а вокруг стоят силовики, чтобы не сбежал с поврежденными почкой и селезенкой. Все остальные фигуранты дела, в том числе старики, на сухой голодовке. Режим разослился на Байдена, но отыгрывается, как всегда, на Воронеже.
А сам Путин провел восхитительную демонстрацию двойных стандартов. В то время как многие оппозиционеры, в том числе Любовь Соболь, Кира Ярмыш, Люся Штейн и другие сторонники Навального, сидят под арестом за нарушение санитарного режима, власти устроили на стадионе Лужники колоссальное сборище в честь 7-й годовщины присоединения Крыма. Комментирует это событие на своем YouTube-канале Илья Варламов.
По этому случаю в Лужниках прошел концерт. Пишут, что стадион был заполнен полностью, и на праздник даже приехал Путин. Такой вот ответ всем злым языкам, которые дразнили его бункерным дедом. Да, мол, боится показаться на публике, а Путин не боится. Путин, вот он, вышел перед битком, набитым, заполненным стадионом Лужники. Со сцены Путин произнес речь. Я знаю, конечно, аудиторию, в которой нахожусь, знаю ответ на вопрос, который я сейчас хотел бы вам задать, но не могу себе отказать в удовольствии задать этот вопрос, а вам не могу отказать в удовольствии ответить на него утвердительно. Пожалуйста, вдохните как следует и ответьте, почему нам можно собираться без масок и ограничений, а больше никому нельзя? Нет, на самом деле Путин спросил, любим ли мы Россию, и Россия, собравшаяся в Лужниках, ответила ему, что любит Путина.
Дмитрий Песков уже заявил, что стадион якобы был заполнен на 50%. Вместимость Лужников – 80 тысяч человек. Это значит, что на стадионе было не меньше 40 тысяч. По фото, кстати, есть ощущение, что стадион забит полностью. Люди стоят тесно, плечом к плечу и, конечно, без масок. Интересно, что было бы, если бы ФБК попробовал собрать поддержку Навального митинг на стадионе, даже с половинной заполняемостью. Можно было бы сказать, что друзьям все, врагам закон. Но, во-первых, оппозицию преследуют не по закону. А во-вторых, друзей в Лужники сгоняли, как обычно, за деньги. 1000 рублей на нос участнику массовки. Причем, как обычно, многим из них так и не заплатили. С вами были «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. Обычно я пересказываю вам споры из соцсетей дважды в неделю. Но сейчас у меня небольшой отпуск, так что я прощаюсь с вами до следующего понедельника. Слушайте нас на сайте «Свободы», на Spotify, на Яндекс.Музыке или подписывайтесь на наш подкаст в любом удобном для вас подкаст-приложении. До скорой встречи!
Как политика и экономика сказываются на толщине кошельков? Как не потерять свои сбережения, а в идеале еще и заработать?
Об этом Максим Блант расскажет в программе «Деньги на свободе».
Каждый понедельник в 18.05, впервые на средних волнах в 21.05, с повторами в течение недели.
Радио «Свобода» – ваш финансовый интерес.